Минуло еще две недели, все шло своим порядком. Сипягин распределял ежедневные занятия, если не как министр, то уж, наверное, как директор департамента, и держался по-прежнему высоко, гуманно и несколько брезгливо. Коля брал уроки. Анна Захаровна терзалась постоянной угнетенной злобой, гости наезжали, разговаривали, сражались в карты и, по-видимому, не скучали. Валентина Михайловна продолжала заигрывать с Неждановым, хотя к ее любезности стало примешиваться нечто вроде добродушной иронии. С Марианной Нежданов окончательно сблизился и, к удивлению своему, нашел, что у ней характер довольно ровный и что с ней можно говорить обо всем, не натыкаясь на слишком резкие противоречия. Вместе с нею он раза два посетил школу, но с первого же посещения убедился, что ему тут делать нечего. Отец-дьякон завладел ею вдоль и поперек, с разрешения Сипягина и по его воле. Отец-дьякон учил грамоте недурно, хотя по старинному способу. Но на экзаменах предлагал вопросы довольно несообразные. Например, он спросил однажды Герасю, как, мол, он объясняет выражение «темна вода в облацах», на что Герася должен был по указанию самого отца-дьякона ответствовать: «Сие есть необъяснимо». Впрочем, школа скоро и так закрылась по случаю летнего времени до осени. Памятуя наставления Паклина и других, Нежданов старался также сближаться с крестьянами, но в скорости заметил, что он просто изучает их, насколько хватало наблюдательности, а вовсе не пропагандирует. Он почти всю свою жизнь провел в городе, и между ним и деревенским людом существовал овраг или ров, через который он никак не мог перескочить. Нежданову пришлось обменяться несколькими словами с пьяницей Кириллой и даже с Менделеем Дутиком, но странное дело, он словно робел перед ними, и кроме очень общей и очень короткой ругани, он от них ничего не услышал. Другой мужик, звали его Фитюевым, просто в тупик его поставил. Лицо у этого мужика было необычайно энергическое, чуть ли не разбойничье. «Но этот, наверное, надежный», — подумалось Нежданову. «И что же? Фитюев оказался бабулем. У него мир отобрал землю, потому что он, человек здоровый и даже сильный, не мог работать». «Не могу», — всхлипывал Фитюев сам, с глубоким внутренним стоном и протяжно вздыхал. «Не могу я работать, убейте меня, а то я на себя руки наложу». И кончал тем, что просил милостыньки, грошика на хлебушка. А лицо, как у Ринальдо Ринальдини. Ринальдо Ринальдини — благородный разбойник, герой одноименного романа Христиана Августа Вульпиуса. Фабричный народ, так тот вовсе не дался Нежданову. Все эти ребята были либо ужасно бойкие, либо ужасно мрачные, и у Нежданова с ними тоже не вышло ничего. Он по этому поводу написал другу своему Силину большое письмо, в котором горько жаловался на свою неумелость и приписывал ее своему скверному воспитанию и пакостной эстетической натуре. Он вдруг вообразил, что его призвание в деле пропаганды действовать не живым устным словом, а письменным, но задуманные им брошюры не клеились. Все, что он пытался выводить на бумаге, производил на него самого впечатление чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке, и он раза два, о ужас, невольно сворачивал на стихи или на скептические личные излияния. Он даже решился, важный признак доверия и сближения, говорить об этой своей неудаче с Марианной, и опять-таки, к удивлению своему, нашел в ней сочувствие, разумеется, не к своей беллетристике, а к той нравственной болезни, которой он страдал и которая не была ей чужда. Марианна не хуже его восставала на эстетику, а, собственно, потому и не полюбила Маркелова и не пошла за него, что в нем не существовало и следа той самой эстетики. Марианна, конечно, в этом даже себе самой не смела сознаться, но ведь только то и сильно в нас, что остается для нас самих полуподозренной тайной. Так шли дни, туго, неровно, но не скучно. Нечто странное происходило с Неждановым. Он был недоволен собою, своей деятельностью, то есть своим бездействием. Речи его почти постоянно отзывались желчью и едкостью самобичевания, а на душе у него, где-то там, очень далеко внутри, было недурно, он испытывал даже некоторое успокоение. Было ли то следствием деревенского затишья, воздуха, лета, вкусной пищи, удобного житья? Происходило ли оно от того, что ему в первый раз отроду случилось изведать сладость соприкосновения с женской душой, сказать трудно. Но ему, в сущности, было даже легко, хотя он и жаловался, искренне жаловался другу своему Силину. Впрочем, это настроение Нежданова было внезапно и насильственно прервано в один день. Утром того дня он получил записку от Василия Николаевича, в которой предписывалось ему вместе с Маркеловым, в ожидании дальнейших инструкций, немедленно познакомиться и сговориться с уже поименованным Соломиным и некоторым купцом Галушкиным, старообрядцем, проживавшим в С. Записка эта перетревожила Нежданова. Упрек его бездействию послышался ему в ней. Горечь, которая все это время кипела у него на одних словах, теперь снова поднялась со дна его души. К обеду приехал Коломейцев, расстроенный и раздраженный. «Представьте», — закричал он почти слезливым голосом, — «какой ужас я сейчас вычитал в газете! Моего друга, моего милого Михаила, сербского князя, какие-то злодеи убили в Белграде! До чего, наконец, дойдут эти якобинцы и революционеры, если им не положат твердый предел?» Михаил Обрянович был убит австрийскими агентами в июле 1868 года. Сипягин позволил себе заметить, что это гнусное убийство, вероятно, совершено не якобинцами, коих в Сербии не предполагается, а людьми партии Карагеоргиевичей, врагами Обряновича. Но Коломейцев ничего слышать не хотел, и тем же слезливым голосом начал снова рассказывать, как покойный князь его любил, и какое ему подарил ружье. Понемногу расходившись и придя в азарт, Коломейцев от заграничных якобинцев обратился к доморощенным нигилистам и социалистам и разразился, наконец, целой филиппикой. Обхватив по-модному большой белый хлеб обеими руками и переламывая его пополам над тарелкой супа, как это делают завзятые парижане в кафе «Риш», он изъявлял желание раздробить, превратить в прах всех тех, которые сопротивляются чему бы и кому бы то ни было. Он именно так выразился. «Пора, пора», — твердил он, занося себе ложку в рот. «Пора, пора», — повторял он, подставляя рюмку слуге, разливавшему херес. С благоговением упомянул он о великих московских публицистах, и Ладислав, нотр бон шер Ладислав, не сходил у него с языка. «Владислав, наш добрый и дорогой Владислав», — французский. И при этом он то и дело устремлял взор на Нежданова, словно тыкал его им. «Вот, мол, тебе, получай загвоздку, это я на твой счет, а вот еще!» Тот не вытерпел, наконец, и начал возражать, немного, правда, трепетным, конечно, не от робости, и хриповатым голосом, начал защищать надежды, принципы, идеалы молодежи. Коломейцев немедленно запищал, негодование в нем всегда выражалось фальцетом, и стал грубить. Сипягин величественно принял сторону Нежданова. Валентина Михайловна тоже соглашалась с мужем. Анна Захаровна старалась отвлечь внимание Коли и бросала, куда ни попало, яростные взгляды из-под нависшего чепца. Марианна не шевелилась, словно окаменела. Но вдруг, услышав в двадцатый раз произнесенное имя Ладисласа, Нежданов вспыхнул весь и, ударив ладонью по столу, воскликнул: «Вот нашли авторитет! Как будто мы не знаем, что такое этот Ладислав? Он прирожденный клеврет и больше ничего. Вот куда? Простонал Коломейцев, заикаясь от бешенства. «Вы вот как изволите себе отзываться о человеке, которого уважают такие особы, как граф Блазенкрампф и князь Ковришкин?» Князь Ковришкин, Коломейцев имеет в виду поэта Петра Андреевича Вяземского. 1856 по 1858 год Вяземский был товарищем министра народного просвещения и руководил цензурным ведомством. Нежданов пожал плечами. «Хороша рекомендация, князь Ковришкин, этот лакей-энтузиаст!» «Ладислав мой друг!» — закричал Коломейцев. «Он мой товарищ, и я...» «Тем хуже для вас», — перебил Нежданов. «Значит, вы разделяете его образ и мысли, и мои слова относятся также к вам». Коломейцев помертвел от злости. «Как? Что? Как вы смеете? Надобно вас сейчас...» «Что вам угодно сделать со мною сейчас?» — вторично с иронической вежливостью перебил Нежданов. Бог ведает, чем бы разрешилась эта схватка между двумя врагами, если бы Сипягин не прекратил ее в самом начале. Возвысив голос и прияв осанку, в которой неизвестно что преобладало, важность ли государственного человека или же достоинство хозяина дома, он спокойной твердостью объявил, что не желает слышать более у себя за столом подобные неумеренные выражения, что он давно поставил себе правилом, он поправился священным правилом, уважать всякого рода убеждения, но только с тем, тут он поднял указательный палец, украшенный гербовым кольцом, чтобы они удерживались в известных границах благопристойности и благоприличия. Что если он, с одной стороны, не может не осудить в господине Нежданове некоторую невоздержанность языка, извиняемую, впрочем, молодостью его лет, то, с другой стороны, не может также одобрить в господине Коломейцеве ожесточение его нападок на людей противного лагеря, ожесточение, объясняемое, впрочем, его рвением к общественному благу. «Под моим кровом, — так кончил он, — под кровом Сипягиных нет ни якобинцев, ни клевретов, а есть только добросовестные люди, которые, однажды поняв друг друга, непременно кончат тем, что подадут друг другу руки». Нежданов и Коломейцев умолкли оба, однако руки друг другу не подали. Видно, час взаимного понимания не наступил для них. Напротив, они никогда еще не чувствовали такой сильной взаимной ненависти. Обед кончился в неприятном и неловком молчании. Сипягин попытался рассказать какой-то дипломатический анекдот, но так и бросил его на полпути. Марианна упорно глядела в свою тарелку. Ей не хотелось выказать сочувствие, возбужденного в ней речами Нежданова. Ни с трусостью, нет, но надо было прежде всего не выдать себя Сипягиной. Она чувствовала на себе ее проницательный, пристальный взор. И действительно, Сипягина не спускала с нее глаз, с нее и с Нежданова. Его неожиданная вспышка сперва поразила умную барыню, а потом ее как будто что озарило. Да так, что она невольно шепнула. Она вдруг догадалась, что Нежданов отвернулся от нее, тот самый Нежданов, который еще недавно шел к ней в руки. Тут что-то произошло, уж не Марианна ли? Да, наверное, Марианна. Он ей нравится, да и он... Надо принять меры, — так заключила она свои рассуждения, между тем Коломейцев задыхался от негодования. Даже играя в преферанс, часа два спустя он произносил слова «пас» или «покупаю» с наболевшим сердцем, и в голосе его слышалось глухое тремоло обиды, хотя он и показывал вид, что презирает. Один Сипягин был, собственно, даже очень доволен всей этой сценой. Ему пришлось выказать силу своего красноречия, усмирить начинавшуюся бурю. Он знал латинский язык и вергилиевское «quos ego» — «я вас» — не было ему чуждым. Сознательно он не сравнивал себя с Нептуном, но как-то сочувственно вспомнил о нем. «Quos ego, я вас, угроза бога морей Нептуна, ветрам» из эпической поэмы Вергилия «Энеида», книга первая.